Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделю будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Праймерис для оппозиции. Гибридное кино для России. Тяжелое оружие для Восточной Европы. Петербург для экономического форума. Ватерлоо для тирана. И ЮКОС без выплат. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы». План на неделю 15-21 июня 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Новосибирске оппозиция проводит сегодня праймерис, предварительное голосование по отбору кандидатов, которые пойдут на региональные выборы в сентябре по списку партии РПР «Парнас». Такие же праймерис состоятся позже в Калуге и Костроме. Организаторы этой серии голосований заявляют: в сентябре 2015 года в Новосибирской, Костромской и Калужской областях пройдут выборы. Раньше в бюллетенях были только единороссы, подконтрольные им чиновники или совсем неизвестные кандидаты из Москвы. В результате людям демократических взглядов не за кого было голосовать. Сейчас независимые демократические партии объединились в коалицию на базе РПР «Парнас» и бросят вызов «Единой России». В агитации перед праймерис участвовал самый видный оппозиционный деятель нынешней России Алексей Навальный. О голосовании в Новосибирске мы побеседовали с одним из кандидатов, председателем новосибирского отделения партии РПР «Парнас» Егором Савиным.
Есть, конечно, накладки. Допустим, часть людей не смогли проголосовать, потому что не прошли телефонный опрос. А часть людей не смогли проголосовать, которые прошли полную верификацию с фотографиями паспорта, вот, потому что, допустим, до них там не смогли дозвониться. Вот, и люди за городом и сейчас не имеют возможности проголосовать. Кроме того, сказывается летний сезон, то есть сейчас люди все там в отпусках, на дачах, на пляжах, поэтому политическая активность не очень высокая. Лучше бы, конечно, чтобы праймерис вот в нашем случае, если бы они проходили ну, где-нибудь в марте, или хотя бы там в начале апреля. Тогда явка была бы выше, и активность людей была бы более высокая. Я думаю, что мы набрали бы больше потенциальных сторонников, чем вот сейчас летом, в очень короткий период.
Вы участвуете в организации «Праймерис»?
Я, конечно, участвую во всей этой организации, потому что я руководитель регионального отделения, и на мне лежит подготовка просто отделения к выборам. Также я частично участвовал в организации «Праймерис». В частности, я открывал 2 участка из 5, которые находятся вот у нас в Новосибирске. Кроме того, я сам участвую как кандидат, вот, и еще вел там какую-то свою кампанию в «Праймерис».
Будет по итогам сформирован список. Не может так случиться, что это приведет на самом деле к расколу, обратный даст эффект, если, например, вы окажетесь в этом списке, скажут: подождите, этот человек и организовывал праймерис, и попал в список. В этом нету какого-то противоречия, конфликта интересов?
Знаете, я только вчера в штабе как раз выяснял отношения, потому что у меня у самого куча вопросов к организации праймерис. Ну, у меня нет вообще доступа к этому, то есть я вообще не понимаю, как это происходит. Поэтому я участвовал так, как бы чисто как медийный человек, как руководитель партии. То есть я там давал интервью, звал людей на праймерис. Вот. Но у меня нет никакого технического доступа к проведению праймерис. Я сам не сижу на участке. На каждом участке по несколько наблюдателей от различных кандидатов. То есть там все очень строго.
Вторая цель, которая, очевидно, преследуется, это привлечение внимания. Это то, что вы сказали, в частности, что вот если бы проводили в марте, то люди больше бы обращали на это внимание. Это окажет какой-то эффект на сами выборы, когда они будут проходить?
Безусловно, это окажет эффект при сборе подписей. Нашей партии необходимо будет собрать, начиная со среды, 12 тысяч подписей. Это очень большое число. И у нас большая надежда на участников праймерис, что эти люди помогут нам собрать подписи необходимые.
То есть это преследует еще такие тактико-технические задачи, как я понимаю. Но в целом, если говорить о настроениях в Новосибирске, у вас есть ощущение, что у вас сформировано какое-то ядро, поддерживающее вас, и оно достаточно значительно в электоральном смысле на предстоящих выборах?
Да, мы рассчитываем на уровень поддержки примерно около 10%. Это тот самый протестный электорат, который на прошлых выборах мэра голосовал за Локтя. Ну, просто из-за отсутствия альтернативы. То есть это люди наших взглядов, и мы надеемся, что эти люди сейчас проголосуют за нас. А если нам не будут чинить препятствия, то есть нас зарегистрируют и дадут провести хорошую кампанию, не будут сильно мешать, то я уверен, что 4 или 5 мест мы займем.
Если вам не будут мешать, ну, практика показывает, что вам будут мешать с высокой долей вероятности.
Ну, смотрите, если нас вообще не допустят к выборам, то, соответственно, мы ничего вообще даже не займем. Нас даже в списках не будет. То есть, самый такой радикальный вариант, нас не пускают по каким-либо причинам на выборы, и все, тогда вся избирательная кампания для нас заканчивается.
Также нельзя строить политику. Вы работаете с людьми, с избирателями, вы их мобилизуете, и сейчас вы говорите, ну вот нас не допустят, и все, и наша избирательная кампания заканчивается. Но при этом вы считаете, что за вашей спиной 10% избирателей. Как вы дальше планируете работать с избирателями?
Если нас не регистрируют, то мы продолжаем дальше работать, как работали до этого, строить дальше нашу партию, вести свою работу как оппозиционная партия, не представленная в парламенте, вот, то есть выходить с предложениями, проводить уличные акции, ну и тому подобное, то, что мы сейчас занимаемся. Рассчитывать, конечно, то, что у нас все пройдет гладко, это тяжело, потому что уже сейчас поступают угрозы нашим активистам. Уже сейчас у таких хороших активистов у нас возникли проблемы на работе. Вот, то есть их вызывают и предлагают определиться. Они либо работают, либо занимаются политикой, даже в качестве волонтера. Поэтому, да, давление есть. Ну, после сборов подписей будет уже понятно, куда мы движемся.
Да, я хотел как раз задать вам вопрос по поводу давления. Я помню, несколько месяцев назад поступали угрозы вашей жене. Это продолжается? Вы испытываете на себя давление какого-то характера?
Продолжается наезд на мой бизнес. У меня за последние 2 месяца было 3 проверки. Серьезные люди в камуфляже, с автоматами, все как надо. Те предыдущие угрозы жене, они так и не расследовались. Я получил ответ из полиции, что... Они звонили на эти номера, с которых там поступали угрозы, и никто не ответил. Как бы, я так понимаю, на этом все закончилось, все расследование. Вот. А вчера буквально поступили угрозы нашей активистки Светлане Санниковой, тоже по телефону. То есть идет работа вот с Костяком, с нашим, да.
В конце недели пройдут праймерис в Калуге. Вы как-то общаетесь, скажем, с людьми из Калуги? Вообще есть пересечение повестки у вас в Калуге? Это какое-то единое пространство? Или на самом деле вы в основном заняты локальными новосибирскими делами, и вам незачем особенно общаться с активистами из других городов?
Сейчас во время праймерис практически нет никакого общения. То есть мы заняты вот своими внутренними проблемами и делами. Потому что ну, подготовить региональное отделение к выборам – это достаточно сложная работа. Просто нет времени заниматься там чем-то еще.
Когда приезжал к вам Навальный, он выступал на митинге, он говорил о проблемах новосибирских, он говорил о метро, о том, как, что оно будет построено через 1000 лет такими темпами, о разных локальных проблемах. Я правильно понимаю, что на местных выборах нужно заниматься местными делами, что общая демократическая повестка, если можно так выразиться, она, в общем-то, не так важна, и вы стараетесь объединить людей, которые не обязательно... каких-то условно-демократических или либеральных взглядов, а всех, кто недоволен нынешним положением вещей.
На местном и региональном уровне мы сильно не поднимаем повестку федеральную. Во-первых, она не очень интересна на этом уровне нашим избирателям, поэтому мы формируем то, что мы реально на уровне законодательного собрания можем изменить своими силами без привлечения федерального центра. Предлагаем то, на что мы можем повлиять на этом уровне, и вот строим программу, исходя из этого. Ну, в частности, один из пунктов программы – это перераспределение налога НДФЛ в сторону муниципалитетов. Вот сейчас у нас очень большой перекос в сторону области. 75% получает область. Я считаю, что хотя бы 50-50 надо. А кроме того, я сторонник возвращения выборов в муниципалитетах. Они были отменены у нас 23 апреля этого года. Вот у меня сейчас прошел суд с губернатором и заксобранием. И я планирую, если мы пройдем законодательное собрание, довести это дело до конца и вернуть выборы опять.
Вы рассчитываете, например, привлекать людей, которые не согласны с вами или с Навальным по поводу Украины, по поводу поддержки Путина? Либо вы работаете в рамках тех 14%, уже ставших каноническими, это есть 86%, которые поддерживают Путина, и есть 14%, которые не поддерживают его, не поддерживают эту повестку, и вы, соответственно, пытаетесь просто собрать вот эти 14%.
Мы, конечно, несколько замкнуты вот в этих 14%, но я планирую выйти на более широкий круг. И надеюсь, что часть людей откликнутся и проголосуют за нас, с которыми у нас есть разногласия вот по большим вот федеральным темам. А потому что, ну, всех волнует тема дорог, которых у нас нет. И я занимался такой проблемой, что не соблюдаются гарантийные сроки на дороге. И я нашел поддержку среди местного населения здесь. Это были различные слои, вот, с которыми у нас как раз таки разные взгляды на большую там федеральную повестку. Но локально они считают, что да, если дорога на гарантии, она должна ремонтироваться по гарантии.
Предположим, вы общаетесь с избирателем, и вы говорите ему: налоги хотим сохранить. Он говорит: отлично. Дороги хотим на гарантию или чтобы чинились. Отлично. Метро хотим. Там, отлично. А потом он задает вопрос: а вы как к Путину относитесь или как к конфликту на Украине? И вы что-то отвечаете, он говорит: так, все, до свидания. То есть что тут перевешивает? Возможно вообще, чтобы при ответах на большие вопросы отрицательных человек продолжал вас поддерживать и, более того, может быть, даже проголосовал за вас?
Конечно, ту ситуацию, которую вы описали, они тоже есть, но есть те люди, которые, по крайней мере, на местных выборах будут голосовать за нас, причем заведомо зная, что вопрос по Украине у нас там разный. В частности, у нас даже кандидат есть на праймерис, который категорически не хочет общаться по теме Украины. Вот, потому что он бывший военный, говорит, там половина друзей у меня с той стороны, половина с этой.
Ну, то есть, возможно, выносить вот эти большие темы за скобки и продолжать сотрудничать и привлекать к себе людей.
То есть мы сможем такую кампанию выстроить и все-таки в основном навязать свою тему региональную.
Это был председатель Новосибирского отделения партии РПР «Парнас» Егор Савин. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Сочи в воскресенье завершился кинофестиваль «Кинотавр». О реальной жизни России из фильмов, показанных на фестивале, не узнать, говорит главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей, просмотревший в Сочи все конкурсные ленты.
Мне кажется, что мы перешли в России в первую очередь в сферу всего гибридного. То есть это гибридные войны, гибридная идеология, это гибридные люди, гибридные ценности, взгляды и так далее. То есть ты не можешь отличить, например, ближайшего многодесятилетнего друга Высоцкого от человека, который является председателем Народного фронта и председателем Ассоциации доверенных лиц президента. Понимаете? И как это в одном и том же человеке все спокойно уживается, у него даже нет никаких здесь зазоров, внутренних трагедийных взаимоотторжений, ничего нет. Он издевается в начале фильма о Довлатове над Хрущевым, но, понимаете, все-таки генсек, и берет куски знаменитого прихода на 30-летие мозга Хрущева, когда тот кричал. Именно эту замечательно оставляет Говорухин цитату: «Вы думаете, у нас еще оттепель, у нас уже и заморозков нет, у нас настоящие морозы», ставит такую важнейшую ироничную фразу один из важнейших доверенных лиц системы. Понимаете, вот как это? Все уживается, все это. Где Довлатов, где Говорухин? И таким образом, ну, фильм никакой. В нем ничего вообще серьезного нет. И это одно из больших достижений советского и последнего времени. Это никакое кино. Без запаха, без жанра, без всего. И даже не стоит говорить, просто в связи с личностью автора больше причин для обсуждения нет.
Какой фильм вам больше всего понравился?
Больше всего, конечно же, мне понравились... Здесь, вернее, были три очень талантливых фильма. Вот по-настоящему талантливых. Для меня просто в первую очередь это Василий Сигарев с фильмом «Страна ОС». Это Алексей Федорченко с фильмом «Ангелы революции». И это просто безмерный по таланту. Он такой простенький, даже гламурный. Это фильм тотального успеха, когда ты можешь рядом посадить всех нездоровающихся или бросающихся в друг друга камнями лидеров политической жизни России, бомжей, миллиардеров, богачей, жителей пригородов в один зал, и они будут очень рады. Это фильм про любовь Ани Меликян. Только благодаря тому, что она очень талантливый человек, и смех в зале был все час 45 минут. Есть еще только один такой парень, он может соревноваться с Ани Меликян по дару и комедийной мощи. Человек под псевдонимом Жора Крыжовников, который показал, может быть, не самую лучшую свою короткометражку, но он сейчас снимает какой-то революционный фильм про караоке, когда впервые в истории, по-моему, кинотеатров мира люди должны сидеть и пить во время сеанса вместе с экраном. И вот тут вот такой же. Это автор фильма «Горько». Помните, такой у нас был чемпион за прошлого года? Это фильм «Горько». Это этно-жанр. Но «Горько» всесословный, всепогодный. А у Ани все-таки для среднего класса скорее. То есть для тех, кто знает, что такое пересадка во Франкфурте на Майне. А, вот, для всех, кто имеет зарубежные паспорта и личные автомашины.
Кинотавр – это поддержанный государством кинофестиваль. Вы, глядя на то, что происходило там в сравнении с прежними годами, как-то есть, сказывается, события?
Конечно, конечно. Для меня я очень рад, что я здесь был с самого начала всю эту неделю, потому что для меня было, ну, скорее не открытие, а такое доказательство того, что и Володин, и Громов не только очень успешно поработали с массовой аудиторией Российской Федерации, безмерно успешно, блистательно даже, я бы сказал, в 2014 году, но они смогли и очень аккуратно, и тоже превосходно, прямо косвенно, без приказов, через десятки институций, технологий, невидимых способов распределения денег, дружбы одних продюсеров с другими, одних режиссеров с другими, зачистить и авторское пространство. И в этом смысле для меня было важно, что, на мой взгляд, кроме, может быть, фильма Сигарева и то достаточно придуманного и специального. Здесь не было. Я посмотрел 17 полнометражных фильмов, то есть абсолютно все, что здесь было показано в рамках официального фестиваля. И здесь, естественно, короткий метр. Это 22 фильма. Так что порядка 40 картин коротких, длинных, вне конкурса, конкурса и так далее. Здесь, за редким исключением, нет ни одного фильма о реальной жизни в Российской Федерации. Мне кажется, это здорово. То есть вообще анекдоты, шутки, жанры, иронические подколы, разные старые советские схемы, такие связанные с тем, что нужно быть хорошим человеком, и если девушка бросила ребенка, надо ее найти и узнать, почему она это бросила, в стиле гуманизма 70-х. И так далее. О реальной нынешней 2015 года жизни в Российской Федерации, кроме всевозможных эфемизмов стилевых. Ну, ты видишь эти автомашины, эти улицы, эти Москва-Сити, небоскребы, все это ты видишь, все детали видишь, а болей, драм, трагедий, природы, происходящей в России, нет ни в одном фильме. То есть это вообще асоциальное кино. И когда это, ну, 2-3 фильма, а когда 40, и притом эти 14 конкурсов выбраны из 80, тут в конкурсе было 14, и 3 я посмотрел вне конкурса. Там фильм Бекмамбетова, фильм Буслова «Родина». Все это разные формы компенсаторных таких вот мест, куда режиссеры уходят, объясняя себе тем, что они пытаются разобраться в себе и в человеке, или найти универсальные ценностные, смысловые, психологические для зрителей всех возрастов, поколений и так далее. Но, может быть, был один фильм, который был приглашен, русский фильм в Берлин, «Пионеры-герои», и то через эфемизмы, там, пионеры, о том, что хочется иметь какие-то неприкосновенные идеалы, но когда ты их имеешь, то попадаешь либо в монастырь, либо тебя взрывают террористы, либо еще что-нибудь, добром это тоже не кончается. То есть, когда ты имеешь идеалы, добром это тоже не кончается. Ну вот, вот этот фильм, он такой довольно способный девушке-актрисы. Не случайно он был такой звездой, не меньшей, мне кажется, чем фильм Алексея Германа «Под электрическими облаками» на кинофестивале последнем в феврале в Берлине.
В прошлом году все обсуждали фильм «Левиафан». Ничего подобного больше кино не производит российское.
Нет, нет, не производит. Ничего подобного не производит. Ни «Дурака», ни «Левиафана». Вот эти два фильма, мне кажется, это действительно очень серьезное высказывание о принципах жизнеустройства, жизни, моделях будущего, моделях поведения, о выборах, стоящих перед каждым человеком, имитации, которыми наполнил жизнь в стране, ничего подобного. Болят какие-то конкретные, связанные либо с личной жизнью, либо с желанием перепродать зрителям что-нибудь похожее на американское кино, либо восстановить советские идеалы, опять во ВГИКе и так далее. Вот этой способности чувствовать, ну, я это так немножко пафосно называю, вызовы времени, боли времени, ничего нет. И в этом смысле это, я думаю, с конца 50-х, наверное, первый этап. То есть настоящая культурная перезагрузка в 2014 году произошла. И с помощью телека для народа, и с помощью кино, инвестиций и государства как основного игрока на этом рынке в авторском киноискусстве.
Это был главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Главная международная новость, которая, конечно, будет обсуждаться на наступающей неделе – сообщение о намерении Соединенных Штатов разместить в Восточной Европе тяжелое вооружение. Это укрепит безопасность союзников США и затруднит возможную интервенцию России на Украину и иные агрессивные действия Москвы, заявил агентство Рейтер в воскресенье неназванный высокопоставленный американский чиновник, комментируя появившийся в субботу в газете «Нью-Йорк Таймс» материал о планах Пентагона разместить на постоянной основе танки, боевые машины пехоты и другие тяжелые вооружения, а также 5000 военнослужащих в странах Балтии и Восточной Европы. О деталях этого плана собеседник агентства Рейтер, однако, рассказать отказался. Если это предложение будет одобрено впервые со времени окончания холодной войны, Соединенные Штаты разместят тяжелые вооружения на территории новых членов НАТО стран Восточной Европы, которые ранее находились в советской сфере влияния, отмечает «Нью-Йорк Таймс». В Варшаве подтверждают сообщения газеты о намерении США разместить на территории Польши склады и тяжелую технику американской армии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Идут переговоры о размещении в Польше складов со снаряжением американской армии. Это очередной шаг в направлении расширения присутствия Соединенных Штатов в Америке, в Польше и нашем регионе. Скоро будет принято решение, заявил в воскресенье вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Симоняк, комментируя сообщения газеты «Нью-Йорк Таймс» о том, что Пентагон намерен разместить в странах Восточной Европы танки, БМП и другую тяжелую технику. Американская газета пишет, что в случае необходимости техники, которая будет находиться на складах, будет достаточно для оснащения бригады в количестве 3,5-4 тысяч солдат. Подобные склады существуют, например, в Норвегии. Для того, чтобы этот план стал реальностью, его должны еще утвердить министр обороны США и Белый дом. Томаш Симоняк также написал на Твиттере, что во время визита в Вашингтоне 19 мая нынешнего года размещение инфраструктуры американской армии на польской территории было предметом переговоров с его американским коллегой Эштоном Картером. Вот что сказал тогда Симоняк в Вашингтоне.
Нам залежи на тим, щоб...
Для нас важно, чтобы за нашей спиной рядом с нами стоял самый сильный в мире союзник государства, которое не боится искандеров, поскольку тратит на военные нужды больше, чем все другие страны мира вместе взятые. В Польше союз с США расценивается как чрезвычайно важный, и речь о необходимости размещения баз Соединенных Штатов Америки на польской территории идет не первый год. Радослав Сікорський, бывший министр обороны, а ныне спикер Сейма, около года назад заявил следующее. Если бы на нашей территории были размещены две бригады тяжелой военной техники НАТО, то мы были бы вполне удовлетворены. Теперь не исключено, что желание Радослава Сікорського может исполниться. Между тем, Польша увеличивает расходы на вооружение. До 2022 года планируется потратить на модернизацию армии 100 миллиардов злотых, это около 30 миллиардов долларов в пересчете на американскую валюту. Будут закуплены новые вертолеты, подводные лодки, корабли, ракеты для самолетов F-16, а также система противовоздушной обороны. Одним из инициаторов модернизации и укрепления обороноспособности Польши является нынешний президент Бронислав Комаровский, в прошлом министр обороны. Именно он был сторонником увеличения расходов на вооружение до 2% от валового внутреннего продукта страны. Хочу сосредоточиться на проблеме темпов, принимая во внимание ситуацию в мире и прежде всего у наших соседей. Нельзя терять время.
То есть истотно, чтобы не митрежить час.
Во время избирательной кампании об усилении польской армии и необходимости укрепления Союза США говорил и новоизбранный президент Польши Анджей Дуда.
Powinniśmy starać się o twardą infrastrukturę z NATO.
Мы должны работать над тем, чтобы на нашей территории появилась постоянная инфраструктура НАТО, поскольку на сегодняшний день оборонного потенциала самой польской армии недостаточно. Нам всем сегодня нужны реальные гарантии безопасности. Я выступаю с идеей Newport Plus. Наши власти уже сегодня должны представить союзникам план повышенной активности НАТО в Польше. Решения по этому вопросу должны быть приняты на саммите НАТО в Варшаве. Речь не идет только о подтверждении того, что было принято в Ньюпорт, поскольку тогда нельзя будет говорить об успехе.
Być tylko potwierdzenie tego, co już zostało wcześniej w Newport ustalone, bo to będzie żaden sukces.
Ближайший саммит НАТО пройдет в Варшаве в 2016 году, и, как считают специалисты, тогда может быть заявлено об увеличении военного присутствия НАТО в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы. Причем инфраструктура страны к этому готова, считает Эдита Жемля, эксперт портала «Польска Збройна». На вопрос, когда возможно размещение американских складов в Польше, госпожа Жемля в интервью польскому общественному телевидению сказала следующее.
Такие негосиации в справе по позискания...
Переговоры, касающиеся решения о присутствии военного снаряжения союзников на территории Польши, обычно продолжаются довольно долго, а затем еще проходит некоторое время до того, пока будет принято решение. Но следует помнить о том, что в 2016 году в Польше будет проходить саммит НАТО, и руководство Альянса, скорее всего, уже будет намерено похвалиться усилением восточных рубежей НАТО и, среди прочего, тем, что американская тяжелая техника, в том числе танки «Абрамс», уже находится на востоке. Сказала Эдита Жемля. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Россия, между тем, пытается привлекать международные инвестиции. В Петербурге в обстановке экономии готовится проводить международный экономический форум, рассказывает Татьяна Вольская.
В этом году Петербургский международный экономический форум проходит менее помпезно, чем обычно. Не слышно о многих километрах заново уложенного асфальта и о миллионах цветов, высаженных на улицах города специально к форуму. Известно, что бюджет форума составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей, но на официальных приемах и на культурной программе на этот раз решено серьезно сэкономить. Так, например, стоимость губернаторского приема сокращена с 30 до 3 миллионов рублей. На концерты не будут приглашать дорогих звезд эстрады. Развлекать гостей будут Мариинский, Александринский и Михайловский театры, а также театр Буф и Мюзик Холл. Грандиозного концерта на Дворцовой площади не будет, впрочем, как и в прошлом году. Тем не менее, для участников форума закон куплено 100 новых автомобилей Mercedes Maybach по 8-12 миллионов рублей каждый, а также много других дорогих автомобилей, на которых будут передвигаться гости. На оформление павильонов Ленэкспо тоже не поскупились. В главном павильоне гости увидят гигантский макет ледокола с двуглавым орлом на носу. По замыслу организаторов, он должен символизировать устойчивость России в условиях западных санкций. Кстати, в последний раз форум проходит в павильонах Ленэкспо. К следующему году для этих целей должен быть быть построен новый выставочный центр «Экспофорум» на юге Петербурга, далеко от центра. Но в этом году пробки, судя по всему, снова парализуют Васильевский остров. Правда, стонов по этому поводу пока не слышно. То ли все привыкли, то ли на острове хватает других проблем. Действительно, трудно не вспомнить о недавних протестах медиков против сокращения бригад скорой помощи, которая особенно больно ударила именно по Васильевскому острову в ночное время из-за разведенных мостов, отрезанного от города. Причем, если говорить об экономии, которая получается при сокращении машин скорой помощи, то она явно невелика, говорит председатель профсоюза медиков «Действие» Мария Куклева.
Так как у нас машины арендуются у частного владельца, то у нас оплачивается 570 рублей, насколько я знаю, в час. Порядка 15 тысяч один автомобиль в сутки стоит. В планах сократить эти машины в целях экономии. Не может быть государственное учреждение здравоохранения быть рентабельным. Оно никогда не было рентабельным. Наш старший экономист посчитала, все рассчитала, что если сократят еще 3 бригады, то это будет очень хорошая экономия. Месяц экономия порядка 200 тысяч на одной машине.
Один выезд скорой стоит, по словам Марии Куклевой, 3000 рублей. Да еще прибавят зарплаты врача и фельдшера, которых, по мнению профсоюзных активистов, остро не хватает. В среднем 70 и 40 тысяч в месяц, хотя официальные данные декларируют 100 и 70 тысяч соответственно. Но, может быть, сэкономив на приемах и развлечениях гостей на экономическом форуме, городские власти как раз и отдадут эти деньги, например, тем же врачам. Экономист Владимир Грязневич так не думает.
С одной стороны, 1,2 миллиарда тратится на Петербургский экономический форум. С другой стороны, не хватает скорой помощи, там в Москве забастовки врачей. Форум имеет большое значение. И что значит общая политика государства. Как сказал, общаясь с народом, наш президент Владимир Владимирович Путин, цитирую, государство есть деньги всегда. Вопрос только в приоритетах. У нас бюджет по 10 триллионов федеральный. В этом масштабе форум, конечно, гроши совершенные. Но здравоохранения не хватает миллиардов. И это вопрос государственных приоритетов. Можно, конечно, форум вообще не проводить или сократить его там в 3 раза, но это вряд ли улучшит положение здравоохранения, потому что деньги перебросят на какое-нибудь обновление автопарка Кремля. Главное восстановить нормальные приоритеты общественные, государственной политики федеральной. Вот это гораздо важнее, чем экономия на форуме.
Сам же Петербургский международный экономический форум Владимир Грязневич считает делом вполне полезным.
Это принятый в мире формат, приезжают бизнесмены, руководители стран. В общем, это вещь полезная. И даже сейчас, когда кризис и проблемы, в общем, это не самое плохое, что делается в нашей стране. Конечно, одновременно люди едут на Майбахе, а Пятый канал буквально по телевизору по четвергам сегодня выклянчивает деньги у народа, чтобы спасти от смерти очередного ребенка, это все выглядит так вместе, конечно, удручающе. Но это, опять же, вопрос приоритетов. На Майбахе деньги находятся, а чтобы спасти умирающего ребенка, этого государства денег нет. Приходится выклянчивать народа. Это, конечно, выглядит все ужасно. Но форум ни при чем.
Ну вот же, экономить на губернаторском приеме. Разве нельзя эти деньги употребить на первоочередные нужды, на медицину?
Если бы на первом месте в Конституции записано, были бы интересы граждан, а не государства, уж не говоря об элите государственной, тогда таких проблем было бы гораздо меньше. Но у нас в Конституции в первую очередь не соблюдается сама власть. Поэтому эти 27 миллионов вполне могут быть потрачены на какую-нибудь другую ерунду.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 15 июня истекает срок, который Комитет министров Совета Европы предоставил России на согласование плана выплат почти 2 миллиардов евро акционерам ЮКОСа, который Российскую Федерацию обязал выплатить Европейский суд по правам человека. В решении суда говорится, что Россия должна определиться со способом выплаты этой суммы до 15 июня. Тему продолжит Наталья Голицына.
Решение Европейского суда по правам человека о выплате акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро по их иску к России было вынесено 1 июля 2014 года. Россия обжаловала это решение в октябре того же года, однако Страсбургский суд ее жалобу отклонил. После этого 16 декабря прошлого года решение ЕСПЧ вступило в силу. В середине марта этого года Комитет министров Совета Европы направил российскому правительству предписание, которым обязал Россию представить к 15 июня четкий план выплаты 1,9 миллиарда евро акционерам ЮКОСа и согласовать с комитетом сроки распределения этой суммы между акционерами. Претензии ЮКОСа к России этим не ограничиваются. В июле прошлого года Третейский суд Гааги обязал ее выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Это решение суда также было обжаловано России в феврале этого года. После этого на эту сумму начали набегать ежедневные проценты в размере 2,6 миллиона долларов. Министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что Россия не намерена исполнять решение Гаагского суда и собирается продолжить судиться с акционерами ЮКОСа. Стало известно, что акционеры подали иски о взыскании российского имущества за границей в суды США, Франции и Великобритании и готовят аналогичные иски в суды Германии, Бельгии и Нидерландов. Проживающий в Великобритании бывший начальник правового управления нефтяной компании ЮКОС Дмитрий Гололобов уверен, что Россия не только не предоставит к 15 июня график выплаты компенсации акционерам ЮКОСа, но и что отказ от выплат ей ничем не грозит.
Европейский суд вынес решение абсолютно в пользу России. Он, в общем-то, все аргументы России удовлетворил. Он сказал, что можно было взыскивать, что это справедливые налоги, и все аргументы жалоб, кроме того, что вы действительно перевзыскали, но верните вот эту сумму. Другой вопрос, что Россия заняла чисто политическую позицию. Мы не хотим платить акционерам ЮКОСа, но надо иметь в виду, это акционеры ЮКОСа все. Это не основные акционеры ЮКОСа группы Минотеп, которая получила решение в Гааге на 50 миллиардов. Это две совершенно разных решения. Эти 1,9 миллиарда должны пойти всем акционерам, всем 50 тысячам миноритарных акционеров, в том числе ЮКОСа. Европейский суд попал в очень тяжелую ситуацию с вынесением этого решения, и он был вынужден создать специальную процедуру, чего раньше никогда, в общем-то, и не делал практически. Он сказал, надо выяснить всех по реестру и определить список. Это большая работа, на самом деле, это должно занять много времени. И потом им выплатить деньги. Россия заняла тут позицию, в общем-то, которую тоже трудно критиковать с позиции самой же юриспруденции Европейского суда, потому что она сказала, извините, вы вынесли решение в отношении людей, там, нескольких десятков тысяч людей, которые этих денег-то не требовали. Они их не хотят взыскивать, может быть, как мы им будем платить. То есть Россия говорит, Европейский суд иррационален. Мы решение так выполнять не можем и не будем. Россия заняла позицию, мы акционерам ЮКОСа, имея в виду, конечно, не 50 тысяч миноритарных акционеров, которым там каждому достанется там по 10-15 евро или что, в общем-то, копейки, больше уйдет денег на перевод этих, да, в исполнение решений, а саму группу Минотеп. Мы группе Минотеп не дадим ни копейки, потому что, используя эти деньги, они будут пытаться взыскать с нас там 50 миллиардов. Мы поэтому вот занимаем такую позицию, ничего вы с нами не сделаете, потому что максимум, что вы можете с нами сделать, это выгнать из Совета Европы. Но вам же от этого и хуже будет, потому что тогда мы вообще не будем контролировать, мы не будем с вами дружить и вообще будем как бы вне Европы. Все понимают, что решение выгнать Россию из Совета Европы, это отнюдь не дело этих 2 миллиардов, в общем-то, это мелочь какая-то. Это большой политический вопрос, который может быть там решаться по совокупности каких-то абсолютно политических обстоятельств, а не того, что акционерам Европы Минотеп не выплатили какой-то там 1 миллиард евро. Это вопрос совершенно другого уровня. С Европейским судом есть разногласия у нескольких стран Европы, включая Британию, по ряду вопросов. Я бы сказал так, что России ничего не грозит, если она кажется платить эти деньги, кроме постоянного боюжания европейских органов и напинания, грожения пальцем, что это нехорошо, мы к вам примем меры. Но никаких мер, естественно, никакое имущество России никто ничего взыскивать не будет, потому что это нельзя сделать. Да и некому взыскивать, не ясно, кому сколько денег приходится. То есть ни у кого нет такого права просто, в принципе, из этого решения, то он должен эти деньги взыскивать. Да и вообще решение Европейского суда так не исполняется. Государство исполняет их добровольно, путем перечисления на соответствующие счета. То есть в данном случае Россия абсолютно ничем не рискует, отношения с Европой не так испорчены. И поэтому ситуация, скорее всего, пойдет как обычную долгоиграющую пластинку, которая будет крутиться и год, и два, и десять. И так, скорее всего, наше поколение не увидит разрешения этого вопроса.
Министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что Россия не будет выполнять решение другого суда, Гаагского третейского суда, обязавшего Россию выплатить уже 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа. Якобы Россия намерена вступить в судебные тяжбы с акционерами. А насколько такая стратегия реалистична?
Выполнение этого решения 50 миллиардов – это вопрос не года, не двух и не трех, а там десятка лет, может быть. И, скорее всего, оно не будет никогда исполнено. Не может того не будет исполнено, потому что имущества за границей в России нету. Разные журналисты пытались посчитать сумму активов России за границей. Ну, где-то максимальная сумма, которую я слышал по всем юрисдикциям, там в районе 3 миллиардов. Но это большинство процентов этих активов покрыто иммунитетом государства. Есть два прецедента, когда с России пытались взыскать эти деньги. Немецкий предприниматель, другая известная компания «Нога». «Нога» провалилась, немецкий предприниматель что-то пробовал взыскать, но у него сумма взыскания несколько миллионов евро. Это даже не копейки, это смешные суммы по сравнению с 50 миллиардами. 50 миллиардов никто никогда не взыскивал. И надо сказать, что таких денег за границу России нет. Существующая практика английских судов по исполнению решений взыскания на активы государств, которые являются спорными, они не очень благоприятны для взыскателей. То есть, в принципе, это дело очень долгого времени, очень больших юридических баталий. А в разных юрисдикциях, пока там обозначены 4, Франция, Германия, Британия и США, в каждой юрисдикции он будет решаться отдельно. Какую позицию займет Россия? Она не будет это исполнять, она уже добровольно отказалась. Проценты капают в районе миллиардов в год долларов. Задача России – затянуть этот процесс в вечность, как по ноге. Понятное дело, если, предположим, пройдет 5 лет, за 5 лет нарастет 5 миллиардов процентов. А акционеры ЮКОСа взыщут имущество на 10 миллионов долларов, то это будет смешно. И все скажут, ну, извините, мы понимаем, что решение какое-то есть, но исполнить его невозможно. О нем надо забыть. Стоимость решения это будет стремиться к нулю. А потом, когда акционерам ЮКОСа лет через 5-6-7 надоест судиться, они решение практически продадут, уступят за миллиард, 1,5-2 миллиарда долларов по западной структуре, которая контролируется или делает это по заказу России, как по многим спорам и бывало.
Тем не менее, акционеры ЮКОСа, видимо, зная об этом, они подают иски о взыскании российского имущества, вот как вы уже сказали, в суды Соединенных Штатов, Франции, собираются обращаться в суды Германии, Бельгии, Голландии и так далее. То есть речь идет о взыскании 50 миллиардов долларов. Есть ли шансы у акционеров ЮКОСа все-таки выиграть иски в этих судах?
2 миллиарда нельзя принудительно взыскать с России в принципе. Их никогда принудительно с России не взыщет, пока она добровольно это не исполнит. За исключением, я исключаю политического давления, но это вопрос не юридический, как бы и не связан. 50 миллиардов, как я уже сказал, да, они подают в суды. Но извините, с Роснефтью уже пытались судиться 10 лет. Чем это кончилось? Бывший менеджмент ЮКОСа фактически потратил на суды больше, чем он взыскал. И вынужден был заключить соглашение. Settlement, и Роснефть не заплатила ни копейки. Ситуация – хороший прецедент. В данном случае Россия будет вести себя как Роснефть. Она будет динамить, динамить и динамить. Пока у акционеров не кончатся деньги, выделенные на эту цель, и терпение. Штуки по взысканию, все эти процессы крайне дорогостоящие, и они не будут никак окупаться, и каждый проигранный процесс, если он будет проигран, соответствующий юрисдикции, он будет уменьшать цену решения и увеличивать расходы акционеров, а у них деньги не настолько безграничны, как у Российской Федерации.
И Украина грозится арестовать собственность России за границей.
Пока никакого решения, вынесенного в пользу Украины, какими-либо международными судами не наблюдая, чтобы его можно было как-то обсуждать, и тем более обсуждать его исполнимость. Знаете, это даже не маниловщина, это какая-то фантастика. Да, мы как мы будем арестовывать активы России за рубежом? Да у нас нет никакого решения, у нас еще даже суды не начали, гораздо меньшие суммы. И чтобы взыскать что-то с компанией, она должна на такой степени быть честно связана с государством, контролируемой ей, что вряд ли это подойдет, что «Газпрому», что «Роснефти», который имеется настоятельный орган управления иностранных акционеров, советы директоров и прочие, так сказать, вещи. Это не какая-нибудь катарская нефтяная компания, которая контролируется полностью государством, в главе которой стоит член королевской семьи. А это, в общем-то, акционерная компания с каким-то государственным участием. А это, как указал британский суд, опять же, определенное государственное участие. Даже полное учреждение компании государством ни о чем не говорит и не позволяет на ее активы обращать взыскание по такого рода спору.
Есть ли шанс, что стороны могут заключить мировое соглашение?
Достижение соглашения, оно неизбежно. Оно будет через год, через 3, 4, 5, 6 лет. Не обязательно оно будет в форме соглашения, вот письменного. Оно будет скорее в форме выкупа этих требований к России какой-либо структурой, которая будет дружественна России, сделает фактически по ее требованиям, и будет это стоить какие-нибудь там миллиард, может, полтора. Ну, в зависимости от того, насколько акционерам понравится. Но тут есть один принципиальный вопрос. 50 миллиардов используются акционерами, о чем неоднократно ими заявлялось, для политического давления на Россию, для разрешения вопросов о заключении Алексея Пичугина, который сидит на пожизненное за якобы совершенное преступление. Вопрос освобождения Алексея Пичугина является принципиальным политическим вопросом этого решения. То есть, в принципе, акционеры не могут взять деньги и заключить соглашение. Технически это возможно, политически для них это будет смертельно, потому что все скажут так, что они бросили Пичугина погибать в тюрьме. Пичугин является последним заключенным по делу ЮКОСа, который, более того, отбывает пожизненный. И вопрос 50 миллиардов, фактически, кто бы как бы ни пытался это показать, он очень тесно переплетен с судьбой Пичугина.
Есть ли шансы, что Пичугина просто выпустят и таким образом рассосется и вот этот долг?
В российской действительности все бывало, но пока как бы утверждение Владимира Путина на этот вопрос очень простое. Он никогда не обменивал, условно говоря, людей, которые сидели там или что-то на день. Назовем очень аккуратно, выкупа заложников никогда не было. И это прецедент, который вряд ли Владимир Путин захочет когда-либо создать. Я думаю, это вопрос настолько принципиально высокой политики, и настолько он имеет принципиально политическое значение, что он вряд ли будет разрешен ни за 50, ни за 500 миллиардов, потому что он создаст такого рода прецедент, который будет иметь глобальный характер. Человека может там выкупить за деньги даже у государств. Оно может быть достигнуто путем каких-то иных политических договоренностей, но сугубо не денежных.
Говорил бывший начальник правового управления нефтяной компании ЮКОС Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершим программу «Время свободы» план на неделю исторической темой. 18 июня исполняется 200 лет со дня битвы при Ватерлоо, последнего крупного сражения эпохи наполеоновских войн. В нем на территории нынешней Бельгии сошлись армия французского императора Наполеона I, который за пару месяцев до этого вернулся к власти на период так называемых 100 дней, и войска британско-прусско-голландской коалиции. Ими командовал английский герцог Веллингтон и прусский фельдмаршал Блюхер. Победа, как известно, осталась за союзниками, Наполеон был разбит и через пару недель отрекся от престола и закончил свои дни на острове Святой Елены. Что осталось от тех событий и почему спустя 200 лет их можно считать в определенной мере политически актуальными? Об этом мой коллега Ярослав Шимов поговорил с историком и публицистом Кириллом Кобриным.
Битва при Ватерлоо – такое трагическое окончание блестящей полководческой карьеры Наполеона, и сама его фигура, они все-таки до сих пор окутаны таким легким романтическим флером. То есть, если спросить большинство людей, попросить назвать, не знаю, самых крупных военных преступников в истории, то там наверняка прозвучат имена Гитлера, Сталина, может быть, там, Тамерлана, Чингисхана, но Наполеон далеко не всегда туда будет включен. Хотя, по большому счету, это человек, который своему честолюбию принес жертву сотни тысяч, может быть, даже и миллионы людей. Вот с чем связано такое восприятие Наполеона, я понимаю, когда это было в первой половине XIX века, в романтическую эпоху, но оно ведь во многом сохраняется и до сих пор, или нет?
Понятно, что он был одним из первых людей, а может быть, единственным из политических деятелей нового времени, которого можно назвать, что называется, универсальным гением. Ну, наверное, Джордж Вашингтон, наверное, был чем-то похож. То есть он был действительно выдающимся полководцем, и он был выдающимся государственным деятелем. И он действовал в разных областях человеческой жизни, в жизни человеческого общества, по большей части, как это ни странно, с неизменным успехом. Все знают, да, что Наполеон составил гражданский, ну, по его приказу, но он редактировал гражданский кодекс, да, так называемый кодекс Наполеона, который лег в основу практически всех новых законодательств нового времени континентальных стран.
Но в самой Франции, если я не ошибаюсь, он выдержал чуть ли не до 60-х годов XX века, там, с определенными коррективами.
Совершенно верно. Более того, он, ну, как бы и сейчас заложен в новое, как бы, законодательство, но все равно основа-то та же самая остается. Понимаете? А ведь это не то, чтобы он был выдающимся юристом. Нет, он был военным, да? И люди, которые составляли этот кодекс, тоже не были, ну, так, супервеликими юристами. Но просто само время революционное, сама идея уже даже не обновления общества, а закрепления обновленного общества, обновленного в результате революции общества, оно приводит вот к таким удивительным совершенно прорывам в совершенно разных областях. И поэтому, конечно, Наполеон воспринимается и отчасти справедливо как гений универсальный. Хотя довольно часто он не заслужил вот в каких-то конкретных вещах, да, как бы сражение итоговое он проиграл, кодекс Наполеона составлял все-таки не Наполеон, хотя он редактировал и так далее. Но тут важно то, что он это видел стратегически. Во-вторых, все-таки, и это очень важно, Наполеон положил основание для типа политического режима и устройства социально-экономического общества, которое во многом существует в некоторых странах до сегодняшнего дня. Ведь термин «бонапартизм», который Карл Маркс изобрел и применял к Наполеону III, на самом деле вот этот тип режима, да, придумал на самом деле Наполеон.
Но ведь это режим, ну, в современной терминологии выражаясь, все-таки диктаторский?
Его пример положил основание для развития диктаторских режимов. Но заметьте, авторитарных режимов, но не тоталитарных. Вот уж в чем, как бы, а в стремлении к тотальному контролю за всеми поползновениями общества Наполеона совершенно невозможно заподозрить. Он создал очень подвижную и очень разнообразную структуру государственного устройства, которая вовсе не базировалась на, вот, знаете, 100% тотальной власти. То есть там же был там Сенат, и то, и все, и третье, и десятое, и он как бы очень умело складывал баланс из самых разнообразных, ну, скажем так, элементов. И он действительно смог примирить общество после революции, расколотой революции, и расколотой революции, расколотой террором. И не забывайте, что именно он, не вернувшиеся бурбоны, да, после его падения, а именно он попытался примирить старое дворянство, старую аристократию, старое духовенство с революционными генералами, с новыми революционными порядками и так далее. Он попытался создать новую элиту, перемешивая их. Рядом с ним был сын трактирщика Ней, маршал, и рядом с ним был Каленкур из очень старого французского рода. Если говорить, в чем Наполеон был действительно гением, мне кажется, это правда. Он был гением прагматического отношения к политике, к экономике, к социальным структурам и к войне. То есть он всегда старался выбирать из всех возможностей, ну, просто самую подходящую. Что, кстати говоря, его было силой и что было его слабостью, это его погубило.
Вы говорите о Наполеоне как большом прагматике, но ведь как раз в последние свои годы, не в 15-м году, а чуть раньше, в 13-м, 14-м, он совершенно сознательно отвергает несколько вполне приемлемых, почетных предложений мира со стороны противостоящей его коалиции. Вот в самой истории Наполеона и Ватерлоо, как его эпилоге, не следует ли из нее, так сказать, мораль человека, который слишком презрел как раз ту самую прагматику и в угоду своему тщеславию, в общем-то, отверг весьма приемлемую итог своей великолепной политической и военной карьеры.
Это как раз две стороны прагматизма, скажем так. С одной стороны, безусловно, это правда. Прагматизм действительно, прагматический подход, практический подход позволяет добиться результатов здесь и сейчас. Если мы посмотрим на все его страшные провалы, они возникали именно из-за того, что он-то как раз не мог смотреть далеко вперед. Он был силен вот в этот конкретный момент. Ему предлагают мир на почетных условиях, но он думает, и, наверное, справедливо, что сегодня он все равно их сильнее, поэтому он на эти условия не согласится. У него совершенно отсутствовало воображение политическое. Он не мог себе представить, что будет через 5 лет. Иначе бы он, конечно, не стал, например, начинать войну с Россией в 1812 году. Ведь он начал войну, эту гигантскую кампанию, только для того, чтобы заставить Александра I вернуться к условиям и правильно выполнять условия континентальной блокады. И это как раз говорит об отсутствии у него воображения политического. Он думал, что вот он сейчас, в данный конкретный момент, сосредоточит 300 тысяч человек вот здесь, здесь и здесь. А Александр I также совершенные русские генералы практически подумают, что они могут сосредоточить здесь только 150 тысяч, поэтому они посопротивляются для вида и пойдут на выгодные для Наполеона, значит, условия мирного договора. Вот и все. Он не предполагал, что придется тащиться до Москвы и вообще бог знает, чем потом заниматься. Но при этом есть еще вторая интересная деталь. Это показывает, как работает психологически вот такой тип государственного устройства, такой тип режима в отношении того, кто возглавляет этот режим. Ведь то же самое произошло с Наполеоном III, который сначала, может быть, не в таких масштабах и так далее, был невероятно удачлив в своих, так сказать, и внутренних, и внешнеполитических предприятиях. Потом он взрывается, начинается франко-прусская война, и все рухнуло. Если мы посмотрим на диктаторов 20 века, то по большей части, да, Гитлер – это та же самая история.
Ну а если мы посмотрим на современные дела, похоже, что тоже?
К сожалению, с печалью вынужден констатировать, что если мы говорим о нынешнем российском режиме, то да, происходит на наших глазах именно это. Я думаю, что это, конечно, не Ватерлоо, но это что-то между Крымской войной и Франко-Прусской войной. Я уже просто Крым использую чисто исторические названия, да? Конечно, логика диктатора, которая гениально описана у главных экспертов по диктатурам, да, у латиноамериканских писателей, прежде всего у Габриэля Гарсия Маркеса, эта психология общеизвестна. Любопытно, что диктаторы продолжают наступать в ту же самую лужу постоянно. Но Наполеон за это, конечно, ни в коем мере не в ответе. Да, он проиграл то, что он проиграл. Он за это и расплатился, и собственной жизнью.
Беседой Ярослава Шимова и Кирилла Кобрина мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.